Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Как узнать природу планеты и их влияние на судьбу человека? И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накшатра? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Руслана Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый вторник в 19:00 на волнах Аюрведа Радио. В прямом эфире из Риги «Ведическая астрология». От Руслана Нарушевича.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рада поприветствовать всех собравшихся послушать уроки по астрологии. Итак, мы начинаем прямой эфир из Риги. Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии, профессиональный ведический астролог. Ведическая астрология, курс для начинающих, определение силы планет, лекция 12. Здравствуйте, Руслан!
Добрый вечер!
Добрый вечер! Итак, связь у нас замечательная. Вам как меня слышно?
Очень хорошо.
Очень хорошо. Ну, сейчас я вас еще немножко добавлю, и будет вообще все замечательно. Итак, у нас есть один вопрос. Может быть, мы с него начнем, или мы отложим его все-таки на потом?
Давайте отложим его на финал эфира. Появятся другие вопросы, и тогда мы сделаем небольшую сессию вопросов. Единственное, хорошо, если я буду видеть по мере поступления, сколько этих вопросов приходит. Мне бы было это удобно.
Хорошо, я так и сделаю.
Сегодня мы продолжаем с вами говорить о Сатурне. Мы с вами также погрузимся немножко в Шани Махатмья Катху, или повествование о величии Сатурна, и затем перейдем к практическим вещам, связанным с анализом астрологических позиций в натальной карте или в раси-чакре. Анализ раси-чакры будем пробовать с вами определенным образом проводить. Итак, мы остановились на эпизоде, моменте, где царь Викрамадитья высказал свое сомнение насчет того, что Сатурн является одной из самых могущественных планет, сказав фразу, роковую фразу для своей жизни, что лучше совсем не иметь сына, чем иметь сына такого, как Сатурн, чей взгляд столь ужасен в своей ненависти, что даже собственного отца не пощадил владыка Сатурн. Кого же он пощадит? То есть Викрамадитья усомнился в милосердии и милостивости планеты Сатурн, и действительно многие люди, которые читают астрологические труды, дающие комментарии в отношении положения планеты Сатурн в том или ином доме и в том или ином знаке, а также описание периода Сатурна, согласятся, наверное, с царем Викрамадитьей и скажут, что действительно это одна из суровых планет, и назвать ее милостивой едва ли возможно. И получилось так, что Сатурн как раз проходил в это время мимо дворца царя Викрамадитьи, и, услышав эти слова, он вошел в тронный зал, повергнув в ужас всех собравшихся, и сказал: «Викрамадитья, ты нанес мне оскорбление перед лицом всего собрания, даже не ведая, сколь далеко простираются мои возможности». И позже он пообещал, что собьет спесь царя его гордыню. Так, один из разделов повествования о природе и влиянии планеты Сатурн называется «Начало периода длиной в 7,5 лет». Это тот период, о котором мы с вами говорим уже на протяжении, наверное, нескольких передач, периоде Садисати. период, который на свое влияние распространил Сатурн, простирая свою власть над жизнью царя Викрамадити. Вскоре после того, как Сатурн, жесточайший из планет, вошел в созвездие Девы, что находилось в 12-м доме лунного гороскопа царя Викрамадити, ко двору этого земного владыки явился один астролог, весьма ученый и многознающий. Я прошу вас очень внимательно слушать повествование, поскольку оно содержит в себе очень много полезной информации, кроме того, помогает астрологу, начинающему астрологу, которым, может быть, многие из вас хотели бы стать, развить своего рода проницательность и внимательность к деталям. Это одно из существенных качеств астролога. Астролог, который просто уставился в астрологическую карту и мучительно пытается вспомнить, что означают те или иные планетные положение, взаимодействие между планетами, пытается вспомнить какие-то цитаты, скорее всего, потерпит своей интерпретации или своей консультации, потерпит неудачу. Астролог должен никогда не смотреть на карту отдельно, никогда не должен смотреть на астрологическую карту отдельно от ее обладателя. Поэтому заочные консультации, когда вам предлагают астрологическую карту человека, которого вы никогда не видели, практически обречены на неуспех, по крайней мере, если не сказать больше, обречены на провал. Только людям, которые имеют определенные экстрасенсорные способности, доступна правильная возможность правильно интерпретировать астрологическую карту, не находясь в прямом контакте в общении с обладателем этой карты. Поэтому если не происходит взаимодействие с владельцем гороскопа, то в этом случае надо быть очень осторожным и понимать, что ваши заключения об астрологических позициях и влияниях будут весьма теоретичны. Дело в том, что мы с вами воспитаны в традиции материализма. У нас своего рода материализм, марксистский, ленинский и прочие виды материализма, они находятся почти что в наших генах. И главное проявление этого материализма состоит в том, что мы уверены, что знание, мы имеем такую внутреннюю, непоколебимую уверенность очень часто. Мы считаем, и это склонность так считать, она не происходит на осознанном уровне. Это происходит на уровне, который называют веды импринтами, самскарами. Так вот, одно из страшных самскар, мешающих нам постигать знания, является внутренняя неосознанная убежденность в том, что знание существует отдельно от объектов этого знания. И что можно просто исследовать само знание, и потом уже исследовав его, можно применить его к объекту знания. То есть существует просто объективное знание, объективная реальность. Ну, представьте, что где-то в космосе лежит огромная гранитная плита, на которой высечены клинописью тайные знания. И ваша цель состоит в том, чтобы добраться до этой плиты, расшифровать тайный язык, как вот мы представляем, да, когда, например, археологические раскопки ведутся. Знание уже есть, оно лежит, оно доступно. И вопрос только того, как быстро, скоро мы доберемся до него и как быстро мы его поймем. То есть знание объективно. И потом, когда мы его поймем, мы начнем его применять к тем объектам, о которых это знание содержало определенную информацию. Но на самом деле знание является категорией, которая в определенной степени не объективна, согласно ведической концепции. То есть само знание наблюдает за вами. Словно говоря, не знаю, будет ли это понятно нашим слушателям, но само знание наблюдает за вами. и тщательно следит за тем, кому вы собираетесь его дать. Кому собираетесь дать, с какой целью собираетесь дать, какие внутренние мотивы у вас, ваши при исследовании этого знания. И если вы нарушаете общую гармонию, если вы даете знание, не считаясь тем, нужно ли это знание кому-то, если вы пытаетесь понять что-то, что в конечном счете не имеет никакой ценности или не принесет никакого блага, это то, о чем мы говорили в первых лекциях, говоря о этикете астролога. Поэтому я считаю к этим темам, тему астрологического этикета, необходимо всегда возвращаться снова и снова. Это очень важный момент. Потому что если мы тщательно исследуем теоретическую сторону астрологического знания, и при этом видим, что наши прогнозы или наши попытки помочь людям неуспешны, значит, ответ будет не в том, что мы не узнали о какой-то из 16 так называемых подтаблиц или таблиц Варга достаточной информации. Нам надо ее срочно где-то найти, эту информацию. Скорее всего, наш неуспех заключается в том, что мы начинаем немножко зазнаваться, мы начинаем считать, что мы, получив это знание, мы можем распоряжаться им как хотим. Более того, мы получать его можем как хотим. Но ведическая концепция такова, что понять что-либо, для того, чтобы понять что-то, нам обязательно нужно благословение. То есть нам нужно разрешение всех тех планет, которые представляют в гороскопе различные стороны судьбы человека. Другими словами, вы ничего человеку не сможете сказать про влияние на его жизнь Сатурн, если сам Сатурн не захочет, чтобы вы этому человеку сказали. Более того, есть астрологические карты, в которых вообще блокирована возможность для человека получать астрологическое знание. И выбор у него только один. Получать, либо не получать его, либо получать лжезнание. Получать знание, которое больше еще человека сбивает с толку. Если вы, не считаясь с этим, стараетесь осветить, так сказать, вопрос, дать человеку понимание его астрологической карты, вы, скорее всего, ошибетесь, потому что по его карте положено ошибаться. Астрологу положено ошибаться. Человеку по судьбе не суждено получить истинное знание. Астрологическое знание в данном случае, я имею в виду. И если вы, не считаясь с этим, стараетесь дать его, то вы попадаете в категорию лженаставника или лжеучителя, поскольку астролог – это очень ответственный статус. Это ответственное положение, поскольку астролога называют ачарьей. Человека, который не просто дает людям информацию, чтобы они потом там что-то пытались с нею делать, как-то пытались манипулировать фактами, которые они узнали, как-то подкручивать гаечки в своей судьбе и винтики, перенастраивать, делать тюнинг на свой лад, согласно своему пониманию, как человек должен прожить эту жизнь. Смысл не в этом. Ачарья – это означает, человек раскрывает вам положение планет, влияние, как результат ваших собственных желаний, принесенных из прошлых жизней, и при этом дает знание, каким образом, ничего не меняя в астрологической карте, ничего не меняя в своей судьбе, каким образом можно благоприятно для себя использовать тот опыт, который мы переживаем в жизни, для того, чтобы развиваться духовно. То есть ничего не меняя материально, как при этом мы можем развиваться духовно. Вот в чем смысл любой астрологической консультации. Если у нас вдруг появится идея, что смысл в чем-то другом, смысл, например, пощекотать, как говорят, нервишки своему клиенту, то есть человеку, который обратился к вам за помощью, или удивить его, или нарисовать ему какие-то удивительные перспективы, то есть использовать астрологию в каком-то смысле в качестве развлечения, то, скорее всего, может быть, своей поставленной цели вы добьетесь, но это уже больше не будет астрология. Поэтому очень трудно держаться вот этим стандартам этикета физической астрологии, этикета физического астролога. Очень трудно. Это, пожалуй, самое. Поэтому я прошу вас, дорогие слушатели, не сильно погружайтесь в различные нюансы и детали, связанные с технической стороной расчетов, анализа карт, подкарт и так далее. Потому что в конечном счете это все равно будет бесполезная трата времени и сил ваших и людей, которые к вам обращаются. Если не соблюдено главное условие, если вы не получили уверенность в том, что та карта, которую вы анализируете, вообще предполагается, должна была быть проанализирована или должна была быть то знание, те реализации, которые вы получили, анализируя карту, что они должны были быть раскрыты кому-то или рассказаны. Поэтому в ведической астрологии даже есть такой способ расчетов, способ прогнозов, это называется мукпрашна, это из раздела прашны, астрологии вопроса, когда перед приходом клиента астролог составляет карту на вопрос о том, надо ли составлять этому человеку астрологическую карту, или другими словами, зачем этот человек приходит. И если он должен проанализировать эту ситуацию, и если он видит, что мотивы человека, который приходит за знанием, нечисты, он должен, используя все свое обаяние, все свое чувство юмора, отказать этому человеку. Поэтому мы не должны анализировать астрологические позиции и астрологические карты в настроении марксизма-ленинизма. То есть считая, что материя первичная, мы должны ее проанализировать. Эта материя, она подчинена. Человек, много всяких идей сумасшедших в нашей крови и в наших генах впитано, как принято говорить, с молоком матери. И есть природа, есть реальность, есть положение планет, и человек, как царь природы, проходит как хозяин, да, как пелось в одной песне, по всей астрологической карте среди полей и рек. Смело давая оценки всему тому, что он видит, не задумываясь о том, а нужно ли вообще эти оценки делать, и тем более, нужно ли их произносить вслух человеку, который сидит перед вами. Итак, как качество проницательности, наблюдательности, необходимое астрологу для того, чтобы оценить настроение человеку, которому вы рассказываете, целесообразность того, что вы говорите, состояние его в момент, когда вы говорите, стоит ли продолжать тему, о которой вы попытались ему дать больше подробностей или раскрыть ее в большей степени, или это приводит к беспокойству и ум, и лучше переключиться на какой-то другой вопрос, или лучше даже, может быть, прекратить консультацию и расстаться с друзьями. То есть это ощущение пациента, как в медицинской практике, не менее важно, чем само проведение операции. Если хирург, он подходит к пациенту, как механик автосервиса подходит к двигателю машины, открывая капот, и совершенно машина никак не реагирует, с ней нет обратной связи. Он просто откручивает отдельные ее детали и блоки, рассматривает их, потом ставит на место. Но когда перед вами живой человек, то неплохо, чтобы у вас была полная картина о том, каково его дыхание, каково сердцебиение, какой пульс, какое давление крови и так далее. Потому что, когда вы успешно закончите операцию над тем или иным органом, может оказаться, что 6 часов времени и очень много своих сил, знания вы потратили впустую, потому что пациент умер еще 5 часов назад. Поэтому проницательность, наблюдательность астролога как просто человеческая способность понимать, что происходит с человеком, который сидит напротив вас или рядом с вами, является одним из важных качеств астролога. Поэтому сейчас будьте внимательны к тому повествованию, которое вы услышите в связи с историей встречи, роковой встречи царя Викрамадити и Шани, Сатурна, потому что я хотел бы сделать маленький тест и задать вам вопрос, с одной стороны, на наблюдательность, с другой стороны, на сообразительность. чем вопрос сугубо астрологический, но выводы можно построить, просто слушая эту историю. Итак, вскоре после того, как Сатурн, жесточайший из планет, вошел в созвездие Девы, что находилось в 12-м доме лунного гороскопа царя Викрамадити, ко двору этого земного владыки явился один астролог, весьма ученый и многознающий. «О, великий царь», — молвил он, — «в 12-й дом твоего лунного гороскопа вошла особенно суровая и жестокая планета Сатурн, и под ее действием в твоей жизни начался период горя и страданий, который будет длиться 7,5 лет». Обычными словами говорил ты о Сатурне, но недаром во всех трех мирах он носит имя Махакрура. Маха означает «большой» или «великий», и Крура означает «жестокий». То есть это имя переводится как «жесточайший». Настало время совершать обряды и раздавать милостыню. И пусть читает для тебя мантры, дабы ублажить и умилостивить Сатурна, и избавить тебя от плодов его гнева. Выбери же брамана, ученого и благочестивого, и пусть он прочтет 23 тысячи раз мантру Сатурна от твоего имени. После прочтения мантры сделай 5750 подношений и предай их жертвенному огню. Также принеси в дар какому-нибудь браману черный горох, черные одежды, железо и масло, и накорми браманов из твоих средств. Если будут прочитаны мантры, если накормишь ты нескольких браманов, а тем, что будут совершать ради тебя ритуалы в честь Сатурна, станешь поклоняться как самому владыке Сатурну, то сердце Сатурна смягчится. Если угодишь ты ему со своим служением, он станет защищать тебя словно родного сына до истечения этих 7,5 лет. Царь Викрамадити ответил: «Конечно, я попытаюсь умилостивить Сатурна и буду раздавать щедрую милостыню и совершу все положенные обряды. Однако удовольствуется ли он этим? Если он принес несчастье своим отцу и матери, только родившись, то что же хорошего может он сделать другим? Что человеку предначертано, то, несомненно, произойдет с ним, и от этого не спасешь его. Поэтому прошу тебя, возвращайся домой». И царь простился с пандитом и пожелал ему доброго пути. А вскоре после этого в Уджайне явился сам Сатурн в облике богатого купца, торгующего лошадьми. «О, слушатели, внимайте рассказчику со вниманием. Многие богачи приходили к этому купцу покупать лошадей. Дошли слухи о нем и до царя Викрама. И царь послал своего конюшего купить самых лучших коней для дворцовых стоил. Повинуясь царскому приказу, конюший пришел к купцу и выбрал самых породистых скакунов. Но, услышав цену, он был поражен и побежал доложить о ней царю. Ошеломленный царь отправился присмотреть коней самолично. И вот Сатурн в облике купца принялся показывать царю одного коня за другим, а царь тщательно осматривал их. Когда же царь спросил купца о цене, тот ответил: «О, мой повелитель, я назову цену, но лишь после того, как ты, проскакав на одном из этих жеребцов, решишь, что он тебе по нраву». Выбрав коня по имени Саранг, царь велел наезднику с хлыстом оседлать его. Направившись на луга, что раскинулись неподалеку, он испытал скакуна и обнаружил, что конь во всем повинуется наезднику. Царь остался доволен. Но тут купец вывел еще одного коня, имя которому было Ахлах, и сказал царю: «Цена этого коня 100 000 серебряных рупий. Знаю, что еще никто и никогда не просил такую цену за коня, но если ты сам проскачешь на нем хоть немного, то увидишь, на что он способен, оценишь его достоинство и поступь. Тогда сможешь сам судить, так ли уж много я прошу». Подавшись уговорам, царь сел на коня и, пустив его в легкий галоп, поскакал по лугу. А спустя немного времени сказал сам себе: «Этот конь и впрямь очень резвый и быстроног». И лишь только царь произнес эти слова, Ахлах невероятным прыжком взвился в небо, а затем, лишь коснувшись копытами земли, прыгнул снова. И так он мчался с быстротой поистине головокружительной, и с каждым прыжком улетал все дальше и дальше. Крепко держаться приходилось царю, чтобы не расстаться с жизнью. Наконец, они оказались посреди густых джунглей, и здесь, на берегу реки, конь на мгновение помедлил. Собравшись силами, царь спрыгнул на землю, и в то же мгновение чудесный скакун исчез. Исчезла и река. Оглядевшись вокруг и не увидев ни коня, ни реки, а только непроходимую чащу, царь погрузился в безграничную скорбь. «Куда же мне теперь идти?» — горестно вопрошал он себя. «И что я теперь буду делать?» Не успел он еще раз смотреться по сторонам, как солнце закатилось. Темнота окутала все вокруг так быстро, что вскоре невозможно было разглядеть даже тропинку в этом мрачном лесу. Ничего не оставалось царю, как провести ночь под деревом. Когда же забрезжил рассвет нового дня, он отыскал дорогу и вышел из леса, мучимый голодом и жаждой. Тут же навстречу ему попался пастух коровьего стада, который дал царю напиться и указал ему прямо дорогу до ближайшего города. А был то город Тамалинда, и пути до него было около 20 миль. Горестно вздыхая от исполнивших его мрачных предчувствий и трепета перед грядущим, царь Викрама вышел на дорогу и устало побрел навстречу своей судьбе. А жители Уджайни поначалу терпеливо ждали возвращения царя. Однако царь так и не спустился с небес, и к наступлению ночи все его подданные погрузились в пучину безнадежного отчаяния. Безмерная скорбь охватила весь город, лишившийся своего возлюбленного повелителя, подобно тому, как боль охватывает все тело, если поражен один из его членов. Утром следующего дня купец пришел к главному советнику царя и сказал ему: «Будь так добр, заплати мне за коня». На это советник ответил: «Когда царь вернется, он заплатит тебе». И разослав воинов во все стороны в поисках своего повелителя, но тот пропал без следа. Так что пришлось советнику раскошелиться и заплатить за коня 100 тысяч серебряных рупий, ту самую цену, которую купец назвал царю. Положив деньги в карман, Сатурн исчез. Царь же тем временем добрался кое-как до города Тамалинды и, войдя в него, сразу попал на базар. Утомленный дорогой, он присел отдохнуть у входа в торговую лавку, и случилось так, что товар в этой лавке сразу стал распродаваться вдвое быстрее, чем обычно. Заметив это, хозяин подумал, глядя на царя Викраму: наверняка этот человек очень удачлив и счастлив. И он приветствовал царя Викрама с большим почтением, и ввел его в свою лавку, усадил и сказал: «Ополосни свой рот, вымой руки и ноги и соверши омовение, а затем приходи в мой дом и раздели со мной трапезу. Какой касте ты принадлежишь, где твой дом и как тебя зовут?» Царь отвечал: «По рождению я кшатрий, а родина моя далеко отсюда. Я долго скитался, вот пришел в этот город и, увидев твою лавку, присел отдохнуть здесь». Выслушав это, купец промолвил: «Хороший ответ. Раз уж ты здесь, пойдем со мной, прошу тебя». И сказав так, он вел царя в свой богатый дом, стоявший неподалеку. Здесь царь Викрама совершил омовение и ежедневные ритуалы, а затем купец торжественно усадил его за стол и стал угощать блюдами восхитительными и редкостными, обладающими всеми 6 вкусами. Наевшись досыта, они омыли руки и лица душистой водой и стали жевать листья и орехи бетеля. Случилось так, что дочь купца, имя которой было Алолика, невозмутимая, в то время подыскивала себе подходящего жениха. И отец ее тоже усердно приглядывался к молодым людям, но так и не мог найти достойного своей дочери, пока судьба не забросила неожиданно в его лавку этого удачливого человека, который как нельзя лучше подходил ему в зятья. Послав за дочерью, купец сказал ей: «Алолика, сегодня я встретил подходящего для тебя человека. Ступай, укрась его гирляндами в знак того, что он твой избранник, и выходи за него замуж». Девушка ответила: «Хорошо, отец, но замуж я выйду за него не раньше, чем испытаю. Прежде чем сочетаться с ним браком, я должна знать, насколько он мудр, умен и глубок. Когда наступит вечер, пришли этого гостя ночевать в комнату, где я занимаюсь искусствами и обучаюсь ремеслам. Там я испытаю его, если он выдержит проверку, я выйду за него замуж». Купец поступил согласно просьбе дочери и послал царя ночевать в комнату, где Алолика обучалась искусством. Войдя в комнату, царь изумился при виде стен, покрытых множеством чудесных картин, на которых были изображены слоны, лошади и птицы. Посредине комнаты было устроено ложе с балдахином, с бархатной периной под белым покрывалом и с вышитыми подушками по обе стороны. Жемчужная люстра висела в центре с потолка, и во все стороны тянулись от нее жемчужные нити, так что и сама комната казалась покрытой балдахином. Светильники озаряли комнату ярким светом, подобным сиянию луны, и гирлянды из роз источали сладкий аромат под дыханием ветерка. А у ложа был столик слоновой кости, уставленный флаконами с розовой водой и всевозможными благовониями. И подумал царь Викрама, увидев эти бесподобные украшения: «Вот так-так, что же это за страна, и какая здесь красота, поистине прихотливые деяния кармы, никому не дано постичь их. Думается мне, все это лишь одна из иллюзий владыки Сатурна, который вознамерился обмануть меня вновь. Да, в этом нет сомнений, подумал царь. Даже эта дочь купца должна быть часть иллюзии. Посмотрим же, что будет дальше. С этими мыслями он лег, накрылся с головой и притворился спящим. Да, он лишь притворялся спящим, ибо сон бежал от него. Разве мог он уснуть под суровым взором Сатурна, сознавая, что еще 7,5 лет над его жизнью будет властвовать этот жестокий бог? И вот, укрывшись с головой, царь лежал без сна под гнетом тяжких мыслей о тех несчастьях и бедах, что неминуемо ждали его в грядущем. Немного времени прошло, и дочь купца, украшенная 16 видами драгоценностей и украшений, вошла в покои. Жемчуга и бриллианты обвивали ее нежную шею, плавной волной не спадали ее волосы, усыпанные жемчужинами, и бриллиант сверкал в крыле ее носа. Божественная красота ее тела сияла сквозь богатые одежды, как вспышки молнии просвечивают сквозь золотые вечерние облака. С большими надеждами вошла она в комнату, и радостным помыслом ее вторил звон браслетов на лодыжках ее ног. Каждая пора ее кожи источала благоухание, когда она приблизилась к ложе. Но тут увидела Алолика, что царь спит, укрывшись головой. Нужно сказать, что девушка-то была весьма искушена в испытании тех, кто надеялся завоевать ее руки, и весьма хитроумна в общении с ними. Пытаясь пробудить царя ото сна, она принялась брызгать на него шафрановой водой. Но как можно разбудить того, кто лишь притворяется спящим? Тот, кто спал, может заговорить, но тот, кто на стороже, будет молчать. Целых 3 часа дочь купца старалась разбудить царя, но тщетно. В конце концов, тяжело вздохнув, она повесила свое жемчужное ожерелье на крючок у ложа, и с трепещущим сердцем вся дрожа легла рядом с царем. Вскоре ее одолел сон. Когда царь стянул с головы свое покрывало и увидел Алолику. Увидев ее, он подумал: «Люди зовут меня храбрым и доблестным и говорят, что все помыслы мои лишь о служении другим. Днем и ночью я боялся согрешить, и вот здесь рядом со мной молодая девушка, на которой я не женюсь. Как объяснить ей положение, в котором я оказался? Если мудрецы считают грехом даже говорить с незамужней девушкой наедине, каким же великим грехом будет дотронуться до нее?» Так лежал царь, размышляя, и вдруг глазам его явилось чудо. Один из лебедей с картины, украшавшей стену, внезапно ожил и соскочил на пол. В перевалку подошел он к висевшей на крюке нитке жемчуга, что Алолика сняла с шеи, и начал глотать жемчужины одну за другой. В великом изумлении взирал царь на это диво, не сулившее ему ничего хорошего, и думал: «То, что сейчас происходит, принесет мне много страданий. Дорого мне придется заплатить за это. Если съест лебедь весь жемчуг, и я не помешаю этому, то меня обвинят в воровстве и будут судить. Но не могу я отобрать у лебедя это ожерелье, ведь до сих пор я никогда не отказывал просящему, ибо знаю, что отказ приносит страдания. Так пусть лучше судят меня за воровство, чем разрушу я свою славу щедрого царя, отняв у лебедя жемчуг». И с этими мыслями царь наконец уснул. А девушка, проснувшись поутру и увидев рядом с собой спящего царя, с досадой подумала: «Этот человек, которого отец прочит мне в мужья, ни на что не годный дурак. Мало ему, что он проспал всю ночь, так он и до сих пор спит». История о влиянии, магическом, мистическом влиянии Сатурна имеет свое продолжение, но поскольку у нас еще есть вопросы, которые мы должны обсудить в сугубо астрологическом ключе, то я попросил бы вас сейчас на своих мониторах разместить, включить слайд-шоу «Сила и слабость, сила планет». Мы обсудим с вами некоторые из моментов и принципов анализа карты. Сейчас мы с вами поговорим о том, в какой последовательности оценивается сила планеты, на какие планеты в натальной карте, в расе-чакре необходимо уделить внимание в первую очередь, и в какой последовательности мы оцениваем силу остальных планет и остальных положений. Если сейчас вы обратитесь к слайду, который называется «Пирамида сильнейших», что на нем схематически показано, в какой последовательности мы должны расставлять акценты при анализе астрологической карты. В первую очередь, если сейчас перед вами этот слайд, то вы увидите, что в первую очередь самыми значимыми, самыми обладающими большим эффектом на те или иные позиции гороскопа человека являются планеты, которые находятся в знаках экзальтации. Неудивительно, если в составленной вами карте, собственной карте или карте кого-то из ваших близких и друзей, вы не найдете ни одной планеты в экзальтации. Нельзя сказать, чтобы это было очень редкое явление, но на самом деле иметь хотя бы одну карту, одну планету, извиняюсь, в своей астрологической карте, которая бы была экзальтирована, является своего рода благословением в судьбе человека. Далее, если мы обнаружим планету, которая находится в зоне Мула Трикона, это является также сильным положением, на которое стоит обратить внимание. Следующее по важности положение – это планеты в собственных знаках. Астролог должен, условно говоря, поставить на учет или обратить внимание на все те планеты, которые приобретают силу, находясь в своих собственных знаках. Это следующий уровень значимости силы планет. И, наконец, последний из наиболее значительных факторов – это планеты, которые находятся в домах, управляемых дружественными им планетами. Насколько я помню, мы говорили с вами о том, что планеты, обладая личностной природой, находятся в тех или иных отношениях. И астрологически эти отношения оцениваются по шкале, можно сказать, из 3 баллов. То есть самый высший балл 3, это значит дружественные, второй уровень нейтральные отношения и самый низший это враждебность. Кроме того, планеты могут быть враждебны друг другу или приобретать такую временную функциональную враждебность из-за того, что они находятся в определенном положении в астрологической карте по отношению друг к другу. Одним из таких ярких положений является нахождение в одном знаке. То есть, по-русски можно было бы это назвать эффектом коммуналки. И если кто-то из слушателей когда-нибудь занимался стрельбой из огнестрельного оружия, например, в годы учебы в школе, из воздушного ружья или, возможно, из боевого оружия, то вы знаете, что в этих видах спорта категория кучность, то есть попадание как можно более близко всех, в результате всех выстрелов, попадание пуль в одно место считается признаком профессионализма. Так вот, кучность в астрологии считается как раз явлением нежелательным. То есть, чем более рассредоточены планеты по 12 домам раз и чакры, тем более позитивной будет характеристика подобной йоги. Дело в том, что разброс планет тоже относится к категории йог, особенных планетных комбинаций. И чем меньше в карте домов, в котором бы находилось больше одной планеты, тем более удачливой является судьба человека. Таков общий принцип. И астрологические труды называют несколько астрологических позиций йог, которые каждая из которых связана с тем, в скольких домах расположились 9 планет, по скольким домам рассредоточились 9 планет в той или иной карте. На основе этого каждый из них дается название, но общий принцип таков, что чем больше домов в гороскопе занято 9 планетами, или чем более просторно они разместились, так скажем, в вашем гороскопе, тем более благоприятным является взаимодействие между планетами, и тем более благополучной будет судьба человека. При этом определенные какие-то проявления, определенные таланты также упоминаются в астрологических трудах, но мы к этому с вами, возможно, вернемся несколько позже. Итак, обратитесь, пожалуйста, сейчас вы можете в нашем слайд-шоу включить следующий слайд. Слайд, который озаглавлен цитатой из книги известного астролога доктора Рао, который дает свою оценку степени важности вот этого взаимодействия между планетами враждебного или дружественного. На схеме или в карте примере вы можете видеть, что большинство астрологических программ, они в колонках, которые описывают более точное положение планет, то есть градус положения планеты, звезда, в которой находятся планеты, планета, соответственно, знак, в котором она находится, также упоминается то, находится эта планета в дружественном знаке или во враждебном. Вот на слайде, в котором в заголовке находится цитата доктора Рао: «Никогда слишком не переоценивайте фактор дружбы или вражды планет». Я взял ее из книжки доктора Рао, которая называется «Астрология с легкостью», поскольку сталкиваюсь с тем, что иногда люди переоценивают значение этого. То есть, иногда появляется склонность построить толкование влияния планеты, исходя из того, что написано вот именно в этой колоночке, которая на нашем слайде обозначена красной полосой, красным маркером. Это информация, которую следует принимать к сведению, но, как я уже сказал, в нашей пирамиде важности планет, силы и слабости планет, это, пожалуй, самый малозначительный фактор, который в некоторых случаях, если не сказать, не стоит даже принимать во внимание. Хотя в астрологии ни о чем, при анализе астрологической карты, пожалуй, ни о чем бы нельзя было так сказать, это было бы неверно, неправильно, что что-то можно не принять во внимание. Но дело в том, что на начальных этапах, делая первые шаги в сфере астрологического анализа, делая первые попытки делать какие-то прогнозы, мы тоже не имеем возможности, также не имеем возможности учесть все детали, потому что информация, которую можно подчеркнуть из астрологической карты, из раси чакры, на самом деле безгранична, или даже правильнее будет сказать, бездонна. Поэтому на начальных этапах человеку очень важно правильно расставить акценты. Для этого доктор Рао дает принцип, такой ограниченный принцип, рамки определенные, коридор, по которым нужно анализировать карту, и в том числе вот эту таблетку памяти для анализа карты, называемую в русской аббревиатуре ПАС, планеты, аспекты и соединения. Используя этот принцип ПАС, вы можете, обратившись к последнему слайду в нашем слайд-шоу «Сила планет», сами провести анализ на основе того, что вы услышали в этой и предыдущих передачах. Сделать такой первичный экспромт, можно сказать, или эксперимент, анализ астрологической карты, карты примера, двигаясь постепенно, шаг за шагом, от одного аспекта анализа к другому. То есть ПАС планеты, попытавшись сформировать определенную картину, пусть даже технически, не пытайтесь сразу представлять, как это может отобразиться в жизни человека или как это может проявиться в судьбе человека. Первый шаг необходимо просто сделать технический анализ состояния планет. Итак, планеты, мы оцениваем их силу и слабость согласно согласно этой пирамиде, пирамиде сильнейших, и взять на особенный учет, поставить на замету те планеты, которые либо очень в значимом положении находятся, экзальтированы, либо находятся, соответственно, в положении Мула Трикона. Что это такое, если кто-то из наших слушателей чувствует, что он упустил какую-то информацию, слайд-шоу доступны, вы можете все эти таблицы увидеть. Таблицы собственных знаков, таблицы Мула Трикона. В особенности в слайд-шоу «Сила планет» первые слайды показывают то, как и от чего зависит сила и слабость планет, в частности, такие положения, как экзальтация, Мула Трикона и падение. Падение, как самое слабое из положений планеты, тоже всегда стоит учитывать, хотя и не торопиться с выводами. Одно из качеств, которое необходимо астрологу, очень серьезно, да и не помешает людям, которые обращаются к астрологу, это невозмутимость и спокойствие. Иногда мы поспешно делаем довольно параноические, иногда даже истерические выводы из того, что мы услышали или узнали из своего гороскопа. Напоминаю вам, что ни одно утверждение, которое вы видите, которое касается вашего гороскопа, положения планет в нем, или гороскопа человека, которому вы пытаетесь интерпретировать его, ни одно из положений не может быть интерпретировано немедленно, директно, непосредственно. Таким образом, мы можем нарушить принцип тезис, антитезис и синтез. То есть теоретическое любое утверждение должно быть проверено на практической реализации вашей собственной, если у вас достаточно такого опыта. Если его недостаточно, то неизбежно нужно обратиться к тому человеку, который вас ведет в астрологии. То есть это означает, что этот человек сам имеет достаточно богатый опыт в астрологии и может вам дать как бы отрегулированную, настроенную картину, как то или иное положение, описанное в астрологических трудах, действительно проявляет себя в реальных жизнях реальных людей. Поэтому необходимость наставничества, необходимость обратной связи, обмена с человеком, который имеет опыт в астрологии, невозможно никаким образом умолить. Мы не должны недооценивать важность такого общения. Итак, используйте, пожалуйста, эту астрологическую карту, этот гороскоп, взятый нами для примера, гороскоп человека, рожденного 2 мая 1970 года, 8 часов 40 минут. Место в данном случае для вас не будет иметь значения, потому что все расчеты уже сделаны и асцендент определен. И вам важно только пройти поэтапно все стадии анализа состояния планет, оценить и проанализировать то, как планеты взаимодействуют друг с другом через аспекты, через дришти, то есть взгляды друг на друга. Об этом мы говорили в предыдущих лекциях, и анимированные слайды показывают, каким образом мы должны воспринимать это взаимодействие планет. И, наконец, соединение. То есть, в какой степени и какие планеты соединены. Вы можете немножко позволить себе пофантазировать, немножко поимпровизировать, если вам позволяет уже полученное знание, на тему того, к какому результату могут привести сочетания, говоря, например, о соединениях или о влиянии аспектами, сочетания энергии тех или иных планет. Делайте это смело, поскольку новичкам никогда не страшно ошибаться, не должно быть страшно. Это один из принципов обучения. Учиться всегда так, как будто бы ты новичок, то есть не бояться совершать ошибки. И если вы в своих экспериментальных комментариях и прогнозах сделаете ошибки и предоставите их для анализа, то это избавит вас от страха совершения ошибки в будущем или не приведет к тому, что вы сломаете предохранитель внутри себя. То есть, если человек не боится совершить ошибку, то это может роковым образом сказаться на судьбах людей, которым он толкует гороскопы. К сожалению, такой опыт за годы распространения астрологического знания в России достаточно велик. Ну, на Западе, наверное, этот опыт не меньше. Но если вы будете бояться вообще допустить ошибку или будете чувствовать чрезмерную особенность, то тогда и не сработает механизм синтеза, механизм вдохновения, о котором мы еще будем говорить, к тому, чтобы произнести правильный прогноз. Или к тому, чтобы хотя бы разобраться со своей собственной астрологической картой, что, в общем-то, не особенно поощряется в ведической традиции человеку заниматься собственной астрологической картой. Разумеется, мы будем честно использовать для своих астрологических экспериментов свой собственный гороскоп. Но поскольку мы пристрастны к тому, что происходит в нашей судьбе, и мы имеем свой уже несколько предвзятый взгляд на собственную жизнь, то во многом определенные позиции и комментарии, связанные с этими позициями, могут показаться нам очень неприятными или даже неприемлемыми. И мы можем начать как бы уговаривать себя, что в вашей астрологической карте, возможно, это проявляется не так, или, возможно, вы сделали неправильные расчеты, или, может быть, вам все-таки обратиться к другой традиции и составить себе карту в другой астрологической школе для того, чтобы как-то более-менее подогнать, сделать определенный тюнинг своей судьбы, сделать себе такую карту, которая бы, как бы соответствовала представлениям вашей жизни. Поэтому сейчас у нас есть возможность с вами провести такой вот тест, сделать пробный анализ и короткий анализ этой астрологической карты вы можете присылать для анализа на Аюрведа Радио. Мы будем их рассматривать и наиболее удачные будем отмечать. Я надеюсь, что их не будет запредельно много, и я успею проанализировать ваши меры анализа гороскопа и смогу их оценить. Поэтому это такое предложение у нас есть для взаимного сотрудничества, для того, чтобы мне было более понятно, было видно, насколько то знание, которое я стараюсь вам передать, насколько оно ровно, органично укладывается в ваше сознание, насколько оно становится частью вашего понимания вещей, понимания астрологии, насколько эффективно вы сможете его использовать. Знаний мы сейчас с вами еще на текущем этапе получили совсем немного, но их уже достаточно для того, чтобы делать вот такой первый экспресс-анализ, хотя бы технический. Мы не будем торопиться с выводами о том, какова судьба человека, карта, пример которого представлена в этом слайд-шоу. Но, по крайней мере, попробовать поимпровизировать, попробовать, сделав необходимые правильные технические шаги в оценке карты, попробовать представить, как бы эти влияния, эти положения могли сказаться на судьбе человека. Поэтому вы можете смело высказывать такие интерпретации свои тоже, как версии. Мы это не будем называть прогнозом, мы будем называть это версиями. Версиями судьбы человека, у которого планеты расположились в гороскопе вот таким образом, как в этой карте примет. Теперь мы можем перейти к вопросам. Я думаю, сейчас время.
Хорошо, тогда я зачитаю вопрос, который к нам прислала слушательница. Здравствуйте, выражаю благодарность за лекции, интересные, мудрые ответы и вопросы слушателей. Как бы пишет, расскажите о важнейшей вспомогательной карте Вапри. Правильно я прочитала?
Вамши.
Варши.
Карта называется Вамши, да.
На Вамши. Характеризующий семейные отношения человека.
Это вопрос, который задают достаточно часто люди, которые начинают исследовать астрологическое знание, составляют гороскопы или пытаются исследовать свой гороскоп. И в этом смысле закономерно то, что это также интересует вас, но мы до сих пор вообще не говорили ничего, что связано было бы с так называемыми подкартами. Существует несколько уровней как бы вторичных или глубинных карт, которые помогают раскрыть какие-то аспекты основной карты или так называемые дробные карты, когда астрологический знак, каждый из астрологических знаков делится на какое-то количество и, соответственно, называется как 16-я, 9-я часть и так далее. И карта Навамша является 9-й. Одной как бы картой, дробной картой, которой любой астрологический знак разделяется на 9 как бы знаков, подзнаков. То есть внутри каждого астрологического знака, каждого астрологического дома в карте Навамши как бы создается 9 секторов внутри каждого знака. И эти сектора тоже соответствуют тем или иным астрологическим знакам. И стало быть, у них есть свои правители. И таким образом мы получаем как бы совершенно новую и не похожую на саму Раси Чакру, на карту рождения. Внешне не похожи, вы можете обнаружить в ней совершенно другие позиции, другие положения. И это часто людей сбивает с толку, они не понимают, каким образом интерпретировать это, стоит ли это как и до какой степени принимать во внимание. Они находят в руководствах и астрологических источниках упоминания о том, что, например, карта Навамша или дробная карта, девятидробная карта, то есть карта, которая представляет собой дробление на 9 частей каждого знака, отвечает за супружескую жизнь, и через нее можно раскрыть характер супруга и так далее. И это вызывает большое любопытство, но должен вам сказать, что любопытство это не вполне здоровое, потому что не стоит переходить к анализу дробных карт или так называемых подкарт, прежде чем мы смогли какие-то навыки выработать в том, чтобы анализировать основную карту. Потому что если мы не можем оценить правильно позиции в карте Раси, то внести правильные коррекции, используя дополнительное знание, идущее из-под карт, мы не только не сможем сделать, а скорее всего еще больше даже запутаемся. То есть картина станет еще менее ясной, еще более смутной, чем если бы мы посвятили все свое внимание анализу основной карты, карты рождения. Но поскольку большинство астрологических программ составлены для ведической астрологии, компьютерных программ, имеют в себе опцию, и на экране, как правило, даже без особенных усилий, всегда рядом с картой Раси, картой рождения, появляется карта Навамши, так же, как и лунная карта часто, то мы часто, не получив удовлетворения от информации, которую нам открыли или которую мы сами получили из основной карты, пытаемся добрать ее из называемых подкарт. Мы пытаемся собрать это как мозаику или следовать принципу с миру по нитке голому рубаха или нищу бедному рубаха. Поэтому я прошу вас не торопить события. Если я сейчас начну отвечать о том, для чего существует каждая из подкарт, каков принцип ее анализа, то это, скорее всего, вызовет определенное непонимание, беспокойство у тех слушателей, которые делают первые шаги в анализе астрологических карт, вообще пытаются понять сам принцип ведической астрологии, поэтому мы не будем сейчас усложнять, и я должен сказать, что это изучение и анализ под карт, пожалуй, надо отнести к уровню, по крайней мере, среднему, как вы знаете, в изучении иностранных языков существует начальный уровень, уровень intermediate, то есть в английском языке, например, то есть средний уровень, и есть advanced, то есть для тех, кто уже движется к профессиональному уровню владения языком. Так вот, знания о картах Вамши, о подкартах астрологических, скорее всего, относится где-то к последним урокам уровня intermediate, от среднего уровня. И сейчас изучать их и анализировать было бы, на мой взгляд, более чем нецелесообразно. Это не только не принесет какого-то блага и ясности нашим слушателям, но еще может создать определенный хаос и неспособность воспринимать даже тот материал, который мы берем, пытаясь научиться анализировать основную астрологическую карту.
Ну, вот вопросов как бы нету на текущий момент. Руслан, я проверила почту, и в чате у меня тишина. Слушатели, видимо, внимательно слушали все то, о чем вы имеете.
Хорошо, тогда у меня вопрос есть к нашим слушателям. Хорошо. Я обещал, что будет маленький тест на астрологическую наблюдательность и проницательность. У меня такой вопрос, вы можете ответить на него сейчас, если позволит время, если вы сейчас у своих компьютеров. Или ответит в следующем эфире. Вопрос следующий. В каком знаке у царя Викрамадити находится Луна? Если вы внимательно слушали прежние эфиры и следили за нашим обсуждением, анализом феномена Сади-Сати, 7,5 лет длящимся периодом влияния Сатурна, я думаю, вам не трудно будет ответить на этот вопрос. Поэтому прошу вас ответить, в каком знаке находится Луна, исходя из повествования, которое вы слушали, у царя Викрамадити. Вот тогда давайте в этот раз закончим не ответом, а вопросом наш эфир.
Да, и дадим нашим радиослушателям время на размышление. Может быть, даже кто-то еще раз прослушает эфир и пришлет ответы письмом, но будет учитываться тот момент, когда будет прислано письмо. Все числа и время у меня отмечены. Так что, дорогие радиослушатели,
да, пожалуйста. Шпаргалки разрешаются.
Разрешаются, а я тут хотела сказать наоборот. Те, кто не воспользуется шпаргалкой, будет просто в первой десятке отвеченных.
Если кто-то ответит в ближайшие пару минут, ему вся честь и хвала. Мы сразу же отметим этого нашего слушателя как лучшего из студентов нашей Академии живой астрологии. Но если вы это сделаете в промежутке между эфирами, я также буду доволен тем, что вы как-то пытаетесь интеллектуально вовлечься в процесс исследования астрологического знания.
Да, тем не менее, что пройденный материал нужно повторять из раза в раз, прослушивая каждый раз и услышав что-то новое в этих лекциях. Спасибо большое, Руслан, за интересные истории о Сатурне. Также спасибо за вопрос для наших радиослушателей. Будем ждать от них ответов. Всего доброго.
Всего хорошего.
До свидания. Уважаемые радиослушатели, не стесняйтесь, присылайте ответы, будем ждать. Вы продолжаете слушать Аюрведа радио. Оставайтесь с нами.
Аюрведа. Радио.